Добрый вечер, дорогие друзья. Меня попросили сказать несколько слов о мантре, медитации. Мантра, йога. Ман означает ума, трая-те означает очищение или освобождение ума. Это звуковая вибрация, которая очищает ум. Ум – это ядро нашего существования, центр, где принимаются решения, есть ощущения, есть планы, есть фантазии. И он дает импульс к действию. То есть материальное тело выступает в роли уже инструмента ума. Поэтому манас – ум. И человек тоже это манушья называется, тот, кто живет в уме. Там происходит вся его жизнь, все отношения, все его чувства. В тонком теле хранится память этих отношений. И эти отношения бывают разные в нашей жизни. Есть позитивные, есть негативные отношения, есть скука, есть много всего. И в целом накапливается много также лишнего. И вот мантра должна устранить все эти лишние вещи, которые мешают нам чувствовать счастье, радость, свойственные нам по природе, внутренней природе. Как бы ум негативный может покрыть эту природу, скрыть. Ну вот как облако скрывает солнце. То есть оно солнце не может скрыть на самом деле, но глаза может закрыть. Если облако устранить, мы увидим свет солнца, естественно. Поэтому есть покрытие ума. Это называется карма. Любой поступок, который мы совершаем, неправильный, отражается в уме, отпечатывается в форме какого-то вида страха или осторожности, или недоверия, или подозрения. То есть негативная какая-то сторона проявляется. Причина – какой-то неверный поступок или очень плохой поступок. Ну, к примеру, человек занял деньги у кого-то и недолго не отдает. Знакомая история. Да? То есть напрягаются отношения. Возникает страх. Увидеть этого человека снова где-то. Снова потребует деньги. То есть страх будет приходить, несомненно. Или взять преступника. Он видит полицию на улице и боится. А человек, не совершивший преступление, он спокойно идет, может с полицейским поговорить, спросить, сколько времени, как куда-то пройти. То есть обращается к нему как к человеку без страха. То есть причина – какие-то прошлые поступки определяют наше умонастроение. Но и умонастроение определяет наши поступки. И вот в целом есть такая мантра, называется «семя всего, что существует», «начало всего». То есть звук, который объединяет все как полное целое. То есть вначале было слово, слово было у Бога, слово было Богом, это звук. Звук начинается с звука творения, и звук может разрушить также нашу жизнь творения. То есть есть разные типы звуков, духовные, материальные, в разных качествах звук, интонации голоса, слова, то есть определяет наши отношения, в принципе, звуковые вибрации. Это мантра, к которым мы обращаемся как к полному целому, называется мантра АОМ. Там три звука. АОМ. Произносится как ОМ. И на последний звук идет медитация в небо. Вот там нужно уже медитировать на полное целое. Полное целое – это что такое? Это все то, что мы видим и то, что не видим. Все то, что мы знаем и то, что мы не знаем. Все, что мы чувствуем, и то, что мы не, за пределами чувств. То есть и большая часть полного целого вне нашего восприятия, потому что наш диапазон восприятия очень ограниченный у человека. Диапазон зрения, слуха, обоняния, мышления всегда ограничен. Например, отключить свет, и мы уже ничего не видим глазами. То есть в этом диапазоне мы беспомощны. А кто-то видит в темноте, в другом диапазоне работает. Также есть свои ограничения в уме. И поэтому, когда мы обращаемся к полному целому, мы, может быть, и не понимаем до конца, что такое полное целое. Это невозможно для нашего ума и чувств воспринять. Но мы же обращаемся, вот в чем секрет мантры, и получаем ответ, семя. Вот мы можем не знать, что это такое, что за семя. Просто в землю поливаете, и вы увидите, что иногда вот такое вот семечко мы видели, и вырастает дерево баньян. Квадратная миля – одно дерево. Шагающее дерево называется. отрастают корни, стволы новые, оно шагает, заполняет целую квадратную милю. Одно семечко. А когда-то было своей тете, она живет в частном доме, жила, сейчас уже не живет. Она всю жизнь на огороде, частный дом, и она мне всегда показывала свой огород, она любила огород. Вот, видишь, это тут посадили, это тут посадили, это. А там в углу был такой большой куст цветущий, красивый. Я обратил внимание на него. Он говорит, ты знаешь, вот ты не поверишь. Вот семечко почти не видно, как пыль. Ты посмотри, что творится. Какой куст вырос вообще. Вот это мантра «Ом». Когда мы обращаемся к этой мантре, она как семя проникает в наше сердце, если медитировать по-настоящему, и прорастает как бы. Вот тут мы начинаем видеть чудеса. Раскрываются прямо внутри моего сердца. Семя прорастает на благоприятной почве. Если, конечно, бросить семя на каменистую почву, не прорастет. На почву, где уже все заросшее, тоже трудно увидеть результат. А вот хорошая почва. Поэтому требуется правильно как бы принятие еще мантры. Ее принимают в сердце, как нечто сокровенное. Это не просто какая-то мода или увлечение, а именно вот что-то сокровенное, что-то крайне ценное. И эта мантра раскрывает там взаимоотношения с этим полным целым. Есть все. И главное, о чем мы сегодня поговорим, не обо всем, а о главном, о любви. То есть мантра очищает, и мантра, в конечном итоге, приводит к высшей цели – чистой, бескорыстной любви. И вот отсюда возникают из нее уже какие-то различные мантры. Есть мантры, которые раскрывают любовь слуги и господина. Такая раса существует в отношении. Например, когда к Богу обращаются как к отцу. Да, впрочем, вот я готов выполнить твою волю. Твоя воля, не моя, я твой слуга. Да, вот это предание Богу. Есть такие мантры, такие молитвы, обращения к Богу, как господину в роли слуги. Есть мантры, когда обращаются к Богу как к другу, которым я поверяю свои мысли, чувства. Иногда что-то слушаю о нем. Это тоже как бы служение, дух служения, как с отцом. Иногда можно вести дружеские разговоры. Есть такие мантры, которые настраивают нас вот на такие отношения. Из мантры «Ом» они могут прорасти. Вы еще должны найти свою мантру. «Ом» — это только вход в эту сферу отношений. А потом начинаются личностные отношения, пронизанные трансцендентной любовью, нематериальной любовью. Мы о любви еще поговорим чуть-чуть позже. Я расскажу об уровнях любви, которые мы знаем и не знаем. И затем идут расы, которые выше нашего опыта. То есть с Богом могут быть отношения родительские. Можно относиться к Нему как к сыну. Но в материальном мире этой расы нет. В этом измерении не существует. К Нему обращаются как к Отцу, который источник всего. И Он исполняет мои желания. Отец, Он исполняет желания Сына. Я обращаюсь к Нему, потому что хочу что-то получить от Него, как к Отцу. Отец мой небесный, допустим. Да. А вот в духовном измерении его не видят как отца. Хотят исполнять его желания, видите. То есть она выше, более бескорыстные отношения. Это называется раса любви, как бы иллюзия любви, потому что Бог на самом деле отец. Но из-за любви я вижу его как сына, который хочу исполнять желание. И он принимает эту роль. Интересно, что он может стать по отношению ко мне, в этой роли. Даже есть такие изображения, где Бог в роли ребенка может быть. Много различных форм. И затем еще высшая его форма – это форма супружеская. Это тоже вне измерений материальных. Здесь отражается, в нашей жизни тоже отражается, потому что есть в источнике. Если чего-то нет в источнике, не было бы и здесь. Если бы он бы не был личностью, здесь бы тоже не было бы личности, потому что он, Джанмадеси, это абсолютно истинный источник всего, что мы видим. Полное целое включает в себе личностные аспекты, безличностные аспекты, его энергии безграничные, материальные, духовные. Джанмаади, то, что появилось, и так далее, все остальное. Это источник, называется абсолют, абсолютная истина. И вот в нашем измерении есть, ну, скажем, ну, назовем 7 уровней любви. И первое, то, что мы видим, олицетворяет Камадев и супруга его Рати. Это ведический пантеон, слова санскрита. Камадев означает Купидон, бог любви. Вот кто разжигает, стрелу берет, стреляет, так, и сразу сердце, понимаете, вы ничего не можете сделать. Вот. Все, вы поражены этим, влюбились. А супруга его Рати означает привлекательная, привлекательная женская форма поведения, черты. И вот эта Рати пробуждает Каму. Вот стрела оттуда идет. То есть эта любовь, мы видим, сильная, как стрела, внезапная, но недолговременная. То есть как вспышка, а потом гаснет. Вот в основном все эти песни, шлягеры современные, они же об этом, да, вот была любовь и ушла. Вот такая печальная история, и все чувствуют, что была любовь, была, но ушла. Вот об этом все поют. Большая часть это Камадев олицетворяет и Рати. Выше этого есть любовь Индры и его супруги Шачи. Индра в пантеоне ведическом – это царь небес, царь полубогов. Это мужское, господское начало. Царь, монарх, командир. Жена Шачи – значит покорная. То есть это уже какая-то более прочная связь, но женщина находится под контролем постоянно. Просто исполняет его волю. Собственно, даже не имеет права что-то сказать поперек. Сними сапоги. Не так подала. И она просто подчиняется. И уже можно иметь какие-то более постоянные отношения. Но вот такая любовь тоже есть. Мы знаем. Но есть и выше. Они стоят Ямарадж и его супруга Ями. Ямарадж в пантеоне ведическом – это божество смерти. Что же означает этот уровень любви? Это очень волнующая история. И записывают в классике, в литературе. Об этом иногда складывают какие-то стихи, даже философию складывают, потому что если один из них умирает, другой даже на расстоянии это чувствует и тоже жить не может. Невозможно жить друг без друга. В жизни я видел несколько таких примеров. Возможно, это касалось такой любви, когда женщина уходила от мужчины. Он умирал через 3 дня. Здоровый человек. Вспыхивала, закипала кровь просто, лейкемия внезапно. От стресса человек не мог жить дальше. Я встречал таких людей. Я с ним общался до ее ухода. Он очень просил помощи, чтобы я как-то остановил ее решение. Но у нее было это очень глубоко. И как бы не отвлекал его внимание на какие-то другие ценности, то, что нужно продолжать жизнь, даже если что-то случается, он не слышал, потому что был пронзен этими чувствами человека и не мог жить без нее. Также песня о верности лебединой, тоже люди любят слышать именно вот об этом. «Гранатовый браслет», «Ромео и Джульетта», вот эти классики. Вот. Я был в Вероне, в Италии. Верон – это как раз место, где жили прототип Джульетты жила. Мы не знали об этом, мы шли по улице Вероны, красивая, ну, Италия, и вдруг вот такая вот арка, вход в какой-то двор, вся в цветах. И оттуда идет такая, знаете, какая-то прекрасная музыка. А что такое? Я спросил, что там? Какая-то необычная атмосфера, и люди туда заходят с цветами. Что там? Говорит, а там прототип Джульетты жила. Шекспир писал с нее, с этого образа. Мы вошли туда, весь двор украшен, играет музыка. Балкон, где стояла Джульетта, тоже украшен. Люди приходят практически в место поклонения, потому что они мечтают об этой любви. А в Индии есть Тадж-Махал, известное место. Все слышали. Это гробница, которую построил один царь своей возлюбленной супруги. Это чудо света, одно чудо света. Это тоже вот проявление вот таких вот любовных чувств. Самая сильная чувственная привязанность называется. Это, ну, смерть без объекта любви. Жить невозможно. Но это третий уровень любви, знакомый нам. Выше уже нам трудно будет несколько понимать, но я расскажу, потому что это выше обычных человеческих чувств. Любовь поднимается с уровня чувств на уровень разума. Вы удивитесь, что такое разум? Это что, холодный рассудок? Нет. Это сердце человека. Это именно холодный рассудок, это ум. Он рационально мыслит. Ему эмоции дают чувства и разум. А сам он как компьютер работает. Либо эмоция снизу придет, потому что я что-то вижу прекрасное, в уме эта эмоция возникает. Либо от разума, от глубины. От глубины разума ум тоже чувствует эмоцию. То есть запредельные эмоции исходят от разума, не от ума. То, что я не понимаю, но чувствую. Как люди говорят о Боге. Я никогда не видел, но я чувствую. Когда я еще был молодым, спросил одного пожилого человека, Советский Союз, представьте. А у меня был вопрос, который я стеснялся задавать всем подряд. Это же был атеистический Советский Союз. Самое атеистическое государство в мире было. Поэтому мы были осторожны в этом плане. В школе нас запрещали, в церковь мы не ходили никогда. Это был Советский Союз. Но один пожилой человек был моим другом. И я его спросил однажды наедине, как вы думаете, Бог есть? Знаете, реакция была его неожиданная. Он серьезно отнесся к моему вопросу. Не как все. Все обычно, да что за вопрос? Откуда у тебя такие вопросы вообще? Какой Бог вообще? Все доказано давно уже. Дарвин сказал, там есть химия, есть физика, есть космонавты, летают в космос. Там. Где, какой Бог вообще? То есть реакция была всегда. А этот человек воспринял мой вопрос. Это меня уже как-то впечатлило. Я ждал ответа. Был раза в два старше меня, наверное, если не в три. Он молча закурил, потому что тогда курящий человек это был мыслящий человек в то время. Ну, а кто пил водку, это значит уже поиск абсолютной истины. Ну, а наркоман это же все улетел туда, да. Ну, вот в те годы так люди чувствовали. В фильмах, если нужно показать, что человек мыслит, там пепельница полная окурков, и он там еще с утра и курит, продолжает. Вот, значит, мыслитель. И вот он закурил. Я ждал ответа, он сказал: «Ты знаешь, не знаю, но что-то есть», он сказал. То есть вот интуиция есть, разум. Какой-то есть инстинкт у человека веры во что-то превышающее, неслыханное, запредельное, необъяснимое. Это написано в Ведах. Как раз человеку дается такое направление священными книгами. Ищет то, что за пределами твоего понимания, то, что не существует в твоем восприятии. Ищи то, не знаешь что. Иди туда, не знаю куда. Вот ищи. Стучи, и тебе откроют. Обратись. И когда ты получишь ответ, ты поймешь, что это существует по ответу. Итак, это обращение очень важно, оказывается. Если я искренне обращусь, я получаю ответ. Итак, Ямарадж олицетворяет эту форму. Но выше идет любовь платоническая с позиции уже Будхи, разума, глубины сердца. Олицетворяет Брахма, творец Вселенной. Саморожденное существо описывается в Ведах. Он не родился от отца и матери. Он проявился из лотоса. А откуда лотос появился, даже он не мог понять. И, собственно, из его тела, ума и тонкого тела возникла вся эта Вселенная. Он до сих пор существует, творец Вселенной. Он конструировал все эти формы жизни. То есть начало во Вселенной – это разум. Это не одноклеточное существо, которое потом эволюционировало и стало человеком. Нет, у него нет разума в этой клетке. То есть, а начало всего, описывается в Ведах, это разум. И это любовь творения, когда его супруга Сарасвати, богиня учения, в совместном контакте, отношениях, это выражается в творчестве. Интересный момент. Стендаль, когда он услышал о ценностях Флоренции, художественных ценностях Флоренции, о той красоте, которую просто услышал, о той красоте, которая хранится во Флоренции, считается одной из самых таких известных мест искусства, он от этого услышанного потерял сознание. Это творчество. Смотри. Это такое чувство он испытал, что не выдержал его мозг даже. Какая сила чувств. То есть это любовь на уровне творения. Лев Толстой, когда его просили сыграть на рояле, его очень просили сыграть на рояле, на эти светские там всякие встречи, он отказывал всегда, насколько мог, но его все-таки усаживали. И он брал несколько аккордов, там, не знаю, нот руками, пальцами, в конце концов сам не выдержал звуков, схватался за голову и с громкими рыданиями убегал из дома. Так он чувствовал музыку. А Агата Кристи под кровать яблоки засыпала под свою. И когда вот они издавали этот запах, яблочный особый аромат, когда яблоки, вот они не разлагаются, как они называются, бродят. От этого запаха она просыпалась по ночам и писала свои книги. Представьте себе, запах вдохновлял. Это платформа разума. Поэтому для разума важен вкус. Что мы, какие запахи чувствуем, какую пищу едим, какие звуки слушаем. Скажем, вот в форме поэзии, когда мы выражаем знания философии, это для разума приемлемо. Вся Рамаяна описана в форме поэзии. Непревзойденный трактат. В мире нет ничего подобного. Но она написана на санскрите. Нам сложно читать. Или мы вообще не знаем санскрит, например. Но то есть есть такие вершины, и для которых человек должен еще подойти своим умом. Его нужно сначала очистить, чтобы воспринять эти ритмы, эти звуки, эти сложные сочетания, переплетения, вибраций, где описывается не только сюжет, что вот Равана украл Ситу у Рамы, а Рама пошел и убил Равану. И весь, вся Рамаяна так заканчивается. Там можно пережить много жизней вообще, когда читаете Рамаяну. На санскрите, допустим, читаете еще с переводами, с комментариями, с обсуждениями. То есть там границ не существует. Все ведическое знание Вселенной заложено только в одной Рамаяне, говорится, в этих вибрациях текстов. И этот творец Брама, он описывает Верховную Личность Бога как источник чувств Говинда Мадипурушам Тамагам Баджами. Целый трактат есть, где описывается духовный мир, материальный мир, как это устроено, что Брама творец. Все это он видел, все это знает. Он творит этот мир с оригинала, что Господь показал ему оригинал, духовные миры. И оттуда он по образу и подобию творил этот мир. А сначала он не знал, что такое, что тут делать вообще. Как мы рождаемся, мы понятия не имеем, что тут делать, пока нам не скажут, как тебя зовут, кем ты должен стать, пройти школу какую-то. То есть мы должны все получить. Итак, Сарасвати Брама олицетворяет вот такую вот любовь, которая редко, тоже редко проявляется какими-то элементами в нашей культуре мира. И еще есть высшая любовь Шивы и Парвати. Это интересная тема. На этом уровне никогда души не разлучаются в вечности. Если мы в этой жизни с кем-то поженились, вышли замуж за кого-то, это на одну жизнь. Потом тела меняются, мы перевоплощаемся, мы уже не знаем, где кто находится. Как сравнится? Две соломинки в океане, бушующем, волнующем, встречаются в этом мире. Так вот, соприкасаются вместе. И какое-то время они вместе плывут в этом океане. Но следующая волна, и уже невозможно встретиться. Мы живем в океане материального существования. Есть планетные системы, мы блуждаем из жизни в жизнь. И мы то встречаем друг друга, то теряем друг друга. Все, что мы встречаем, мы все теряем. Но любовь Шивы и Парвати никогда друг друга не теряют. В прошлой жизни Парвати была Сати, описывается в Пуранах. Тоже супруга Шивы. Она ушла из жизни, там целая история, как она сожгла этот обряд Сати, она сделала первое. Сожгла свое тело, чтобы защитить честь мужа. Пожертвовала своей жизнью. Она переплатилась в Парвати и снова вышла замуж за него. Никогда не бывает разлуки, разрыва на духовном уровне. То есть в этом случае, если вы имеете такой уровень, то вам не нужно искать мужа и жену. Вы рождаетесь, она уже где-то здесь, она, естественно, уже автоматически по какой-то ситуации уже приходит, вы видите ее, вы чувствуете ее. Вам не нужно думать, где муж, где жена. Они общаются на равных. Если обычно муж как бы вот на глава, у женщины своя роль, то на этом уровне они равными, как два духовных учителя. Эти отношения практически неописуемы, потому что они постоянно в экстатических эмоциях находятся, непрерывно. У нас иногда бывает такое счастье, знаете, иногда бывает, мы ждем, когда же вот счастье вспыхнет в моей жизни. Иногда ждем хотя бы момента, хотя бы дня такого, хотя бы на Новый год, раз в году хотя бы. Порадоваться по-настоящему.
Оно постоянный экстаз, представьте, могущество, что Парвати — это вся материальная природа, неграниченная сила. Шива — разрушитель материальной природы вообще-то. Вот такое у них сочетание интересное. Они уже живут в вечности. Но это только пятый уровень. А их семь мы насчитывали. Следующий уровень – это отношение Лакшми Нараяны. Это Вишну-татва. Это необычное живое существо. Это уже мы говорим о Боге. Чем отличается обычная душа джива, живое, частичка атма, джива атма, частичка жизни, от парам атмы, безграничной атмы, заполняющей все, то есть стихия существует духовная, как вот есть капля воды, есть океан воды. Также есть мой ум, частичка ума, но Вселенная тоже заполнена этой энергией. Я просто могу не знать об этом. Это тоже стихия безграничная. Ум, разум, эго – это безграничные стихии. И речь идет здесь о Вишну-татве или Параматме, у которого супруга Лакшми. Лакшми означает богиня богатства, удачи, славы, фортуна, что называют ее. Интересно то, что он обладает всем, все заполняет это все, весь мир, его собственность со всеми живыми существами. И он это вручает ей. Смотрите внимательно, это очень важная информация для гармонии в браке. Он это полностью вручает ей, отрекается ради нее, отдает в распоряжение ей. А она использует в служении ему. Вот она, связь вечная. Вот как все это делается. Мы можем этот принцип применять. То есть это полезно для нас будет. Например, когда женщина, девушка выходит замуж, считается, что мужчина отдает ей 50% своей благочестивой кармы, силы. То есть женщина сильна, когда замужем. Мужчина силен, когда не женат. Потому что когда он женится, 50% всей хорошей кармы отдает жене. Если это она использует против него эту силу, ради своего эгоизма, она все разрушит. Тигрица, пьющая кровь, называется жена. Но если она использует служение ему, этот брак достигает совершенства. То есть бескорыстные отношения. Вот это вот такая связь существует. Это Лакшми Нараяна или Сита Рама также. То есть божественные отношения, супружеские называются. И на вершине всего есть отношения Радхи и Кришны. Их описать невозможно. Включается все, что мы описали, и есть то, чего нет нигде больше. В целом так описывается. Радха, ну, Кришна означает все привлекающие, все прекрасные, Бог любви, не Купидон. Купидон – материальный Бог любви, а это трансцендентный Бог любви. Если вы его увидите, одно мгновение в медитации вас поразит, это как молнией в одно мгновение. Вы забудете все, весь вкус потеряете к материальному существованию. Одно мгновение, это описано в Пуранах. То есть великие йоги, мистики, великие преданные достигали этой медитации, они теряли сразу весь интерес к богатству материального мира, к красоте этого мира, все блекло сразу же. А как удар молнии был, это Кришна называется. Он все ваши чувства сразу мгновенно, все, что есть, все чувства, ум, разум, все энергии притягивает, как магнит. Вы не можете больше думать ни о чем. Такая красота, такое великое дело, такая милость, такое сострадание, такая дружба, такая любовь нигде больше не встречается, только отражается. Радха – это слово, которое даже трудно произносить, потому что мой язык грязный, мои уши грязные. Мне даже сложно произнести это имя без страха. Такая чистота. Это чистая, бескорыстная, непрерывная, преданная любовь. Ничего, кроме любви, в этом имени нет. Никаких других энергий. И она царица всех энергий. Этой любви служат все энергии, материальные и духовные. Все ищут эту любовь. Это Радха и Кришна. Эти отношения выражаются в мантре Харе Кришна, где Хара – это Радхарани. Харе – звательный падеж. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот мы эту мантру хотели сейчас попеть с вами, если хотите.